Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня понедельник, 13 июня. Время 22 часа, 1 минута, и мы снова проводим эфир. День 110 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад тебя видеть.
Добрый вечер.
Ну вот, нас смотрит уже 130 тысяч человек, как обычно. Я знаю, что я вам всем надоел. Ну, у евреев это такая обычная история, они все время всем надоедают. Народ беспокойный, но, тем не менее, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Ну и, по возможности, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Сделайте такое одолжение и, по возможности, тоже подпишитесь на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. Вы по его имени можете нажать, ну и попасть на его канал, тоже подписаться. Ну что, тогда начнем. Алексей, ну тогда расскажи нам, что за отсутствующий вчерашний день и предыдущий произошло такого, что стоило бы об этом говорить. Мы сегодня новую карту тоже, ну свежую я имею в виду, да, сейчас будем показывать.
Что там у вас за карта такая?
Ну, карта-то та же, но она просто обновленная. Вот карта сейчас Северодонецк, Попасная. Все то же самое.
Надо идти тогда по порядочку. Вот я смотрю
на карту. Да.
Ну, во-первых, Сумская и Черниговская продолжают обстреливать.
Так.
Сразу скажу, у нас очень любят сплетни такого рода и очень любят его распространять. Никакой угрозы Киеву, Сумской и Черниговской в настоящее время нет. Я имею в виду угрозы наземного вторжения. На этом направлении две жалких батальонных тактических группы или три, которые находятся в клинцах на стадии Брянской области восстановления потенциала, и представляют они угрозу в основном для себя и окрестного населения. Да, в радиусе 500 метров от расположения. Все, больше никому. Значит, Харьковская. Мы знаем, да, что они кинули резервы туда злобно. И начали трошки отжимать от севера опять. Храбро. И немножко двинулись на востоке, там храбро тоже. Прошла у нас паническая информация, что взяли как бы там старый Салтов опять, но, как всегда, у нас же не умеют внимательно слушать, поэтому, если посмотреть Матузяник, это спикер Министерства обороны, полковник, он сказал, что населенный пункт 15 километров от старого Салтова, то есть до Салтова далеко. Плохое утяжение для харьковчан, потому что по городу начала бить ствольная артиллерия, бьет уже непрерывно дней 5-6. И постоянно несем потери. Ствольно. До этого их отжали. Они били ураганами и смерчами издалека. Там с российской территории. Сейчас опять ствольная пошла. То есть на Харьковском у нас направлении маленькая зрада. В том смысле, что они радостно просуваются. Потихоньку.
Да.
Медленно там, да. Берут населенные пункты в серой зоне, которые мы особо не удерживали. Но тем не менее. Пошли вперед. Это для того, чтобы нам медом не казалось там южнее, в районе Изюма, Славянская и так далее. Тени толкают. Эта музыка будет вечная, пока не придет оружие в достаточном количестве. Значит, смотрим на Изюм. Помнишь, мы издевательски хихикали по поводу больших этих, как это, больших клещей, малых клещей и так далее.
Да.
Тут весь прикол в том, что вырисовывается. Что мы пока хихикали над малыми клещами и отчаянно им противодействовали в Северодонецке, Попасное, там Северодонецк, Попасное, российские командиры решили снова сделать большие клещи. И сейчас основные усилия, убедившись, что Северодонецк нифига не берется, основные усилия вложили на Изюмском направлении. То есть от Изюма на тот же самый Славянск. Район Довгенькова, район на Барвинково, движение вот туда. Вот радостно. Светогорск, там, Богородичное и так далее. Вдоль трассы М-03 от Изюма на Славянск. Значит, там они собрали радостную и пристойную группировку, ну, там аж в 20 БТГ где-то, причем там цвет собран, цвет крепко битый на Киевском, Черниговском и Сумском направлении, но тем не менее, под Харьковском, но тем не менее. Там это у нас целая там Таманская дивизия, целая там Кандемировская дивизия подразделения, целые стражные десантники. И вообще выглядит это по номенклатуре настолько внушительно, что любой неподготовленный человек может упасть в обморок и посчитать, что они сегодня-завтра Славянск возьмут. Но для того, чтобы понять перспективу взятия Славянска, надо посмотреть на реалии взятия Северодонецка, который берут дней 60 уже, на моей памяти.
Так и есть.
И никак не могут взять. Так
Но,
вот.
а сейчас говорят о 70%, заявил Гайдай, уже взятых Северодонецка. Это так или не так?
Сказки Венского леса. Это все, при том, не потому что Сергей Гайдай врет, а потому что да. Эти оценки, они же существуют 2-3 часа. Через 2-3 часа там меняется обстановка.
Хорошо.
Поэтому сегодня, сейчас 70, к вечеру 50, потом 80, потом 5 и так далее. Там уличные бои, и маневренная, и позиционная активная оборона там мотаются туда-сюда. А по обстановке в Северодонецке гораздо правильнее судить не вот этими процентами, взятыми или отбитыми, а по обстановке вокруг Северодонецка. Вот там есть героическая Метелкина у нас под ним. И вот в этом Метелкине, сегодня наши влупили люлей, и враг отскочил. Вот. А это показывает, что обстановка в Северодонецке до некоторой степени контролируется украинские войска. Правильно? Все эти взятые проценты – это дело десятое. Значит, они же там тем более играют в очень интересную игру. Они отвели свои наземные части, он-то по мелочи держит, и в основном мобилизованных с ЛНР и ДНР и кадыровцев. И в основном пытаются работать артиллерией, подставляя нас под наших под удары. Но мы как бы эту тактику понимаем, знаем, лупим в ответ, поэтому такое. Вот Боровская там такое есть, южнее Метелкина. Они тоже там пытались сегодня наступать. Тошковка такая есть, и Новотошковка там есть такая. Вот Нагорская и Золотое они пытаются, если южнее смотреть, Лисичанская, Северодонецка. Там есть такой выступ, который на Первомайск. От Золотого на Первомайск они пытаются его срезать. Там маленький наш укреп. Изо всех сил пытаясь от Камышевахи, Новотошковки и Тошковки перерезать и закрыть маленький котелчик. Не выходит. Угу. Значит, опять же, они пытаются на Берестовое выползти, то есть на трассу между Северодонецком, вернее, и Бахмутом, Лисичанском. И вот пытаются наступать на Бахмут от Владимировки, Покровского, вот оттуда, отсюда. Грубо говоря, это
мне сегодня писали, что по Бахмуту бьют сильно. Вот из Бахмута человек писал.
Да, по Бахмуту это
подтверждается?
Сильно. Да, бьют сильно и давно. Сильно, ну, как бы так это деликатно сказать. Они же такие товарищи, которые воюют по принципу, каждый командир должен что-то заслужить. И вот как только есть оперативно-тактическое или тактическое направление, они вне всякой логики общей операции обычно прут вперед, потому что вот им надо, им сказали. Им пересказали перерезать М-03 южнее Бахмута. И они туда идут, чтобы сдвинуть всю нашу группировку между Горловкой, Торецком и Бахмутом. Ну, а люди стараются. Дело такое. Они туда идут, тут тоже 10-60 никак не дойдут. Некоторые признаки координации своих действий мы видели только на Изюмском направлении между Лиманской группировкой и Изюмской. Кстати, Лиманская храбро пытается там что-то наступать на Славянск. И даже где-то в направлении Сибирска двигаться там на Закотное, на Кривую Луку, чтобы форсировать Северский Донец и переползти уже на нашу сторону, и, которую наши войска сейчас удерживают. И радостно идти там на Северск, пытаясь запирать это все. Но поскольку им форсировать придется на широком фронте, и они там явно видны. Я думаю, М-177 оторвутся там по полной. Наши. Вот. Ну, в общем, такая история борьбы за замыкание маленьких котелков, котла возле Северодонецка, уже буду использовать слово российской пропаганды, имея в виду, что они, как они мыслят. И попытка перерезать Барвинково, там дорогу с Барвинково на Славянск, отсечь Славянск и там куда-то его окружать. Значит, почему все это будет долго, нудно, скучно и без особого успеха? Хотя выглядит ужасающе на карте, и можно испугаться и понять, что вот не сегодня, а завтра нам конец. Потому что все эти храбрые подразделения, которые там числятся, они споловинены, минимум. И это не кадровое подразделение Таманской дивизии или там 45-я бригада специального назначения, ВДВ российская, а ошметки, пополненные резервистами и мобилизованными. Вот, боеспособность которых сильно ниже плинтуса и очень хорошо видна в районе Северодонецка. Вообще вся эта скучная история существует только потому, что у нас недостаточность артиллерии. Было достаток артиллерии, мы бы решили этот вопрос в течение недели. Вот, до такой степени, что никто уже бы никуда не наступал. Ну, эта история длинная, о ней мы еще, я так понимаю, поговорим, все эти поставки оружия и так далее, и так далее. Пока они вот это медленно, по метру в день, ругаясь в основном у себя на форумах и в обсуждениях, как надо правильно воевать и как они неправильно воюют, осуждая свое командование, пытаются там куда-то наступать. Ну, хорошо, как бы замечательно. Они наступают, мы по ним бьем. Идем дальше, да? Вот там
да,
у нас
идем
есть
дальше.
Новатая, южнее Горловки. Они пытаются там в сторону Торецка тоже куда-то храбро двигаться, там вдоль дороги, там на север. Не очень у них получается. В остальных местах там вялые артиллерийские перестрелки. Угледар, Марьевка, там всякое такое. Где часто они суетятся. Гуляй-поле. Они было захотели туда наступать денька два назад. Но у них отполок, но у них не очень вышло. Потому что наши нанесли встречный удар. Помнишь, я говорил?
Да.
То самое на Васильевке у нас. Но, кстати, интересная информация. Значит, по некоторым данным, которые еще нужно проверить, храбрые группы, собранные под Васильевкой, их поделили. Часть ушла на Херсонское направление, часть аж на Северодонецкое. Причем на Северодонецкое пошли кадыровцы, а на Херсонское пошли буряты. А знаешь почему?
Нет.
Между ними очень скверные отношения.
Между бурятами и кадыровцами?
Да, там дошло до
А
того...
что так?
Ну, вот у них же, помнишь, в Чернобаевке была разборка.
Да.
Сейчас дошло до того, что скандальные кадыровцы, значит, нанесли по бурятам парочку артиллерийских ударов.
То есть прекрасно.
Даже не автомат на автомат, а это так. В общем, их там взяли и отправили на Северодонецк, потому что сильно они, в наказание, я так понимаю, потому что сильно они как-то неправильно себя ведут. А бурятов, значит, от греха подальше отправили на Херсонское направление. Вот, такая любопытная история. Значит, ну, на Херсонщине там, значит, продолжается некая такая возня тактическая туда-сюда, кто кого... с перестрелками, с попытками двигаться, которые, ну, можно назвать даже контрнаступательными действиями с нашей стороны.
Угу.
Вот. Артиллерия...
Говорят, что в 15 километрах ВСУ находится от Херсона, это так?
Она находилась, нас там немножко вытормозили, ну, теперь не 15, а 18, ну, такое. Там, или, или не страшно, там ничего принципиально там не изменилось, там идет бодание, кто кого. Значит, тактические успехи нашей артиллерии опять, сразу в Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожских областях. А, кстати, забыл сказать самое главное. Вчера же был День России.
Угу. Да, я помню.
К этому дню им ставили задачи что-нибудь взять.
Ничего не взяли они?
Ничего не взяли вообще. Значит, партизаны у нас отличились. Креативные листовки в Херсоне появились. И пропало несколько российских военных в Запорожской области без вести.
Ай-яй-яй.
Как-то так получилось. Пару складов с боеприпасами взорвали. Один батальон нового уровня в Харьковской области в районе Великий Бурлук. Это 3 дня назад взорвали. Полные, но получили подтверждение только сейчас. Значит, и на Херсонском направлении им вломили там наша артиллерия очень хорошо. А на Запорожском они ехали-ехали, не доехали, потому что им влупили. Это сам у нас. Начало расти качество контрбатарейной борьбы очень сильно. На всех направлениях, потому что с одной стороны поднаситель артиллерии, есть боеприпасы, с другой стороны выучка войск. Мы проводим определенные мероприятия по более качественной организации работы в звене разведка артиллерии. Она дает свои результаты. Вот, поэтому как бы вот такая история. Качество повышается в нашей борьбе.
Угу. Ну, это... В целом, да, все?
Да, это по фронту.
По фронту. Так, нас смотрит почти 360 тысяч человек. 82 тысячи поставили лайки. Спасибо всем, кто присоединился. Вроде как сегодня понедельник, но надеюсь, что вы все-таки ссылки будете размещать. Многие это не делают, жалуются и так далее. Но все равно делайте это, пожалуйста, потому что, в общем, мы стараемся для вас. Ну и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. Вот смотри, теперь обсудим важные вещи. Мы только 13,5 минут в эфире, время есть. Олаф Шольц заявил следующее, что зря вы, зачем на меня так тянете, что я типа не поставляю. Но это я от себя добавлю, передайте Арестовичу, что он не прав глубоко. Вот. И что, мол, нет, говорит, все мы поставим, просто мы сейчас обучаем тяжелым вооружением. И упомнил там вплоть до Ириса и, конечно, панцергаубицы и все остальное. Ну, все, что мы с тобой 1000 раз обсуждали. Да. Все, нет, говорит, мы все, нет, не, мы поставим, все поставим. Ну, как бы, сегодня у нас уже 13 число. Что ты думаешь, как это можно расценить, вот конкретно эту информацию? Ты, я уверен, ее видел.
Я ее видел, но я видел заявление посла Мельника нашего, Андрей.
Нет, по-моему, он, по-моему, перечислял и
Ирис
Шольц. Я могу ошибаться, поправьте меня, если я не прав, я мог ошибиться, но по-моему, он говорил о конкретных вооружениях.
Ирис – это октябрь-ноябрь.
Да, да, но на обучать-то вроде типа
его
обучают.
Еще про престиж надо этот Ирис, его же нету. Как бы,
нет, а погоди, а обучают на Ирисе или нет вот сейчас?
Ну, не знаю, обучают или нет, но панцергаубицы вроде как обучают.
А, вроде как обучают. А танки?
Танки пока нет, даже испанцам не дали поставить. БМП пока нет, про Марс одни разговоры. Про флешку помнишь там?
Как это да.
С Марса-то их
да.
М270
да.
не вариант. Ну, в общем, деньги дают, и спасибо на том. Хотя, конечно, вооружение. Как сказал сегодня Боррель, очень мудро он сказал. К сожалению, войну нельзя выиграть купюрами, банкнотами. Нужно оружие.
Ну да.
На поле боя. Слушай, я представляю будущих историков, которые будут изучать эту войну, в том числе по нашему с тобой сериалу, бесконечно.
Да. Да,
и
да.
Я представляю, как будет нудно все это смотреть. Где-то там разговоры про оружие пошли с начала апреля. И где-нибудь там они более-менее прекратятся, я подозреваю, где-то в августе. А то еще позже. Или станут более радостными. День, значит, какой-то в апреле был. День там 60-й, да, или 50-й. Фейгин с Арестовичем говорит про оружие. Ну, тут день 250-й. Фейгин с Арестовичем решают. Обговаривают слова Шольца, даст он оружие или нет. Более нудного сериала, чем передача «Западом нам оружие», это даже представить сложно. Как бы такая история чрезвычайно скучная. От творцов...
Мы говорим все как есть.
Не, вот,
не устану это повторять.
Не наша же вина, что
конечно.
Так все скучно. Хорошо. Ну, ты видел заявление Михаила Подоляка?
Я кое-что видел. Он назвал цифры конкретные. Вот, например, меня удивило 300 РСЗО надо.
Это он назвал цифры, которые нужны для того, чтобы мы решительно победили.
Ну, таких нету. 300 РСЗО. Ну, нету. Они не дадут. У них просто их нету.
Выбросили российскую армию с территории Украины. Все, что меньше, проблематизируют этот вопрос с выбросом. Если совсем мало, то даже с остановкой проблематизируют вопрос. Как мы неоднократно говорили. Но...
Погоди, где взять 300 РСЗО? Скажи, можно взять 300 РСЗО? Нет, ты ответь.
Не, ну если сильно постараются, то дадут.
Они часть... есть или их надо произвести?
Часть дадут, часть произведут, отдадут. В течение там полугода можем получить. Если сильно.
Не, ну, а если 100 РСЗО? Вот это же реальная цифра. Сейчас можно
Можно прямо сейчас передать, и это очень серьезно изменит ситуацию в нашу пользу. То есть можно поделить это все на 5, например. Плюс 200 гаубиц. Плюс там, 60, например, 60 РСЗО, 100 танков, 400 единиц бронетехники, там, например, 200 дронов. Это уже очень сильно изменит ситуацию в нашу пользу. Очень. Даже на 5. Это названа идеальная цифра для того, чтобы мы, так сказать, с хохотом и прибаутками, пинками погнали путинское войско прочь из Украины. Но это до этого идеально. Это наша реальная потребность. Что касается того, что дадут, дело это темное. Голова, предмет темная. Особенно политиков западных некоторых. Исследованию подлежит, конечно, но с изрядной долей допущений, за которыми нельзя поставить факты, принципы и конкретные знания. Мы не знаем, сколько они дадут до сих пор. Ну, сейчас в Рамштайне что-то случится в среду, послезавтра.
Да. Это а новости. Что может случиться? Скажи мне, что может случиться?
Что-нибудь могут и дать там, или объявить. Вот. И если чего буду знать такое, что можно предъявить, сразу расскажу.
Ну, а ты прогнозируешь что? Ну, третий раз уже собирается? Как? Ну, что?
Можно сказать.
Так, ладно. Смотри, тема с якобы приездом в Киев чуть ли не троих Драги, Шольца и Макрона. То ли вброс, то ли не вброс. В связи с, там, с мирным ли планом, с разменом на членство в ЕС. Ну, что это? Вот ты можешь это как-то прокомментировать?
Ну, 17-го голосования за кандидатство в ЕС.
Значит, якобы, как сообщает пресса, его дадут все-таки.
Якобы дадут с оговорками там всякими, да, и так далее. Да. Второй момент – это то, что, видимо, приедут выставить эти условия и разъяснить там диспозицию. Угу. Что французы подтвердили вот перед тем, как мы в эфир заходили, подтвердили первое среднее посольство, насколько я помню, подтвердил, что... или кто-то такого уровня, что Макрон будет 15-го здесь, после Молдовы.
Ну, застал через два дня.
По Шольцу и Драге пока не слышали. Вот, ну, значит, мы заходим в узел. Значит, у нас 15-го Рамштайн, потом визит этих товарищей. Эта неделя такая бурненькая. И потом голосование за кандидатов. Я представляю, сколько будет правильных слов сказано. Но, честно говоря, между нами, лучше бы они вместо нам кандидатства, лучше бы дали оружие. Мы бы сами разобрались. И с кандидатством, и со всем остальным. Ну, ну ладно, если уже дают кандидатство, пусть дают. Чего ж нет? Спасибо и нам.
Давай тогда про кандидатство поговорим. Мы с тобой, когда все начиналось, если ты помнишь, за идею за эту схватилась. И, понятно, это был вариант попытки прекращения войны. И ты сам говорил, что... А если нас примут в ЕС вот так форсированно, то ну как все? Как с ЕС-то они будут воевать? Вот сейчас что изменилось спустя там 110 дней? Если сейчас получить, ну, естественно, не членство, а, так сказать, программу этого членства. То есть, ну... одобренное членство, скажем, да, но оно все-таки займет какой-то лаг временной. Что это меняет? Вот как Москва отреагирует?
Ну, она скажет что-нибудь типа, что ЕС напрасно поощряет украинский нацизм и милитаризм, так. Что это ничего не изменит, что мы полной решимости довести цели операции до конца, а обеспечить свободу несчастным поневоленным народам Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой области. Что-то типа на того, что Кириенко наболтал про то, что мы подтянем пояса потуже, но восстановим Донбасс.
А триллионы, говорит, потратим, народ будет хуже жить, русский. А-а-а, как всегда, они все разворуют.
Мы восстановим. А, ну, с другой стороны, скажет, а добавить, чтобы посластить ЕС пилюлю и не подставлять свою агентуру в ЕС, они, который ведет там публичные дебаты в пользу понятия «простить Россию» и дать ей выйти с лицом, скажет что-нибудь типа... Впрочем, это суверенное право Евросоюза, но общий анализ будет, вы делаете большую ошибку, предоставляя статус кровавому государству убийцы, полного нациста, да, который является Украиной.
Ага. Ага. То есть, все-таки ты считаешь, что войну это остановить сейчас уже не может?
Остановило бы членство в ЕС, а кандидатство в ЕС, так не Турция, сколько у нас сидит кандидатом в ЕС?
Не, ну, Турция особый случай.
Да.
Особый случай.
Так они нам и не... Мы можем стать вторым особым случаем таким.
Вторым особым случаем.
То есть они же там не хотят поделиться, десятки лет понадобится, как заявляют отдельные политики после кандидатства, либо года, либо лета для того, чтобы вступить.
Да.
Цирк на дроте, честно.
Хорошо. Так.
Ты же политики уровня Маргарет Тэтчер, я вот все время думаю, и Рейгана.
Так, вот смотри, мы 22 минуты в эфире, вот какой следующий вопрос. Значит, вчера действительно в так называемый День России, естественно, никакого Дня России уже давно-давно нету, все это даже смешно обсуждать, но этот разразил статью, которую ты упомнил, вот этот маленький, очкастый вот этот Кириенко, мало того, что они назначили Рапопорта какого-то, то есть, как писал небезвестный писатель, не буду ради рекламы, уже эти к нам поехали. Мало им, значит, всего остального, они теперь евреев отправляют, значит, заведовать гауляйтерством. То есть, настоящие нацисты решили использовать своих, значит, наших советских евреев для того, чтобы, значит, они стали тут какими-то проводниками политики Москвы. Ну, ладно, хер с ними. Значит, скажи мне, пожалуйста, что это означает? Вот они вот хорохорятся, мы тут все будем все присоединять и так далее. Поручили все это Кириенко, он похваляется, что потратит триллионы на восстановление, значит, ими же разрушенного Мариуполя, хотя говорит, что это какие-то там украинские нацисты разрушили и так далее. Значит, значит ли это, что, например, можно форсировать операцию по деоккупации Херсона, чтобы сорвать эти планы, чтобы создать некую вот политическую историю.
А такую,
чтобы обосрался маленький очкарик этот Кириенко вместе со своим, значит, ручным Рапопортом.
А чем форсировать, Марк?
Ну, чем форсировать? Ты нам расскажи. Можно форсировать или нельзя форсировать?
Тут оружие, мы сразу все форсируем. Не дадут, не форсируем. Я тебе расскажу, почему они там скачут в таком душном облаке самодовольства.
Так.
Они поняли, что им ничего не будет за присоединение Херсонской, там, Запорожской и так далее. Они не видят признаков, по крайней мере, среди европейских союзников, да и под большим вопросом американских, какого-то усиления санкций или перед дополнительным оружием. Я тебе скажу, что они после Бучи очень сильно испугались.
Очень. Кто именно?
Ну, Путин.
Европейцы.
Путин. Путин и компания. И поэтому они были такие ласковые на переговорах, очень сильно готовы были подвинуться там в Стамбуле и во всем остальном. Вообще весь этот период они очень-очень откладывали наступление на Донбассе по субъективно-объективным причинам. Думали, что их мир порвет после этого. После совершенных зверств сегодня, кстати, очередную братскую могилу откопали, обнаружили в Буче, ранее не обнаружено. Опять простреленные колени, связанные руки, в общем, все как положено. Вот. А мир ничего не сделал после Бучи. Прописью ничего. Ну, пятый пакет санкций, там, ну какое-то там. Разговоры начал про оружие, там даже что-то слегка передал, там, так далее, так далее. Но это все по принципу плохо, мало, недостаточно, о котором мы говорили, помнишь? И они поняли, что а что тут особо бояться. У нас после зверств совершил массовое убийство. Массовые 21 веке пытки там, и так далее, чтобы это все не перечислять. Значит, нам особо ничего не прилетело. Так что нам провозгласим единство всех народов, да, и этот сам Херсонского, Запорожского, Луганского, Донецкого, и тоже ничего не будет. Между прочим, в Херсоне, кстати, из 250 тысяч граждан только 23 каких-то достойника явилось за российскими паспортами. Это к вопросу о перспективах этого.
Да, причем руководитель партии этого педофила испанского,
Да,
кстати, явился.
как это, к вопросу о перспективах референдума. Но, тем не менее, как бы, не видно готовность. Запад находится в диалоге. Российская Федерация, российское руководство сумело решить главную задачу – навязать диалог Западу. А диалог – это компромисс всегда. Но тут вопрос в том, что им особо не пришлось навязываться. Они сами были рады навязаться. Связаться с этим диалогом. Я вот очень хочу послушать, что нам будет рассказывать господин Шольц, господин Макрон, господин Драги, если они сюда приедут и так далее. Потому что сегодня циферки интересные вылетели, что Россия заработала за эти 100 дней больше 100 миллиардов долларов. По миллиарду
Да,
долларов.
я видел, да, видел.
61% это, по-моему, торговля с Европой энергоносителями. Я понимаю, что им тяжело и печально и сложно, но без российского нефти и газа. Но вообще-то выходит поощрение какое-то такое, как бы, российской военной машины и путинской государственной машины. Этим самым этим. Поэтому хотелось бы, чтобы санкции быстрее накладывали, темпы были быстрее, которые не позволяли бы питать российское ВПК и армию нефтяными и газовыми деньгами, а заставляли их переключаться на социально-экономические проблемы в России. Второй момент. Дали бы вооружение, потому что мы сами решили бы эту проблему на поле боя. Украинские вооруженные силы вполне способны решить при наличии вооружения. Но Залужный с Миллером разговаривал и сказал, что дайте нам опять артиллерию 155. Она очень эффективно работает. Мы это видим в эти дни. И будь она кратно здесь, мы бы закрыли проблему всех этих наступлений, всех этих скрытой частичной мобилизации. Мы бы сделали бы ее явно и полную, эту мобилизацию, да, тут на месте, ее результаты, точнее. Но я вот представляю, когда мои дети подрастут, там, я буду стареньким дедушкой типа Киссинджера, буду рассказывать про эту войну, я часто думаю, знаешь. Я тогда слов перестану подбирать вообще. Тогда уже будет не страшно. Я перейду на
Да?
просто простой народный казарменный язык с этой историей по передаче оружия, наложение санкций на Российскую Федерацию. Вообще,
А тебя ждут, в принципе, сейчас. Я не думаю, что это сильно изменится.
как просвещенный мир борется с путинским режимом, ведет смертельную битву с перерывом на обед, да. И кроссом.
Ну хорошо, вот смотри, а что ты думаешь, что могло бы стимулировать? Ну, у меня своя позиция есть, но вот ты, что, как ты считаешь? Что могло бы стимулировать новую какую-то энергию для и санкционной политики, и поставки вооружения, и ненависти к путинскому режиму добавило бы некого вот
Единственный вариант, который
эскалации?
вижу, это если Путин бахнет по Польше, например, там,
Например.
по какой-то стране Запада или если. Именно поэтому он не бахнет, вопреки всем пугалкам. А так трагедия в Буче не особо их подвинула. Как бы, да. Наши логика и расчеты не особо их двигают. Угрозы явные, совершенно явственные, что если украинская территория будет поглощена, Украина прекратит свое существование, то когда здесь убьют 1,2 миллиона человек, тех, кто как бы актив, а остальные
Да, всех убьют.
загонят в том или ином варианте, загонят в российскую армию, прибавят 500 тысяч, как я говорил, то угроза Европе станет куда более сильной и явственной. Вот, на них это тоже не действует, они так не мыслят. Они мыслят, там, вот, на мою каденцию хватит, а дальше посмотрим. Вот. У них есть конструкт. Конструкт заключается в том, что если ускорить евроинтеграцию, наложить санкции и заключить мир, украинскую евроинтеграцию, то можно сдержать агрессивную политику Путина. И пока они строят все эти воздушные замки из стеклянных карт, мы тут прекрасно понимаем одно. Путин остановит только простой и прямой мордобой на поле боя.
Ну, конечно.
Физические потери и доведение до физического состояния невозможности наступать. Все. И еще более того, потом, когда мы их погоним отступать. А на Западе, ну, даже Элизабет Трасс сказала, по-моему, единственный политик, который что-то трезво говорит, кроме Джонсона, на Западе, и близкой к реальности, который говорит следующее, что все наши надежды на то, что геоэкономика в случае с Россией и Китаем изменит геополитику, напрасно. Они продолжают делать ту же самую ошибку. Они верят, что сочетание санкций, европейского движения Украины, каких-то расчетов о невыгодности такого пути, они там что-то заставят Путина остановиться. Они совершенно не понимают его психологию. А психология Путина очень простая. И если он в диалоге с Западом, когда он совершил все возможные преступления и объявил антизападную войну, которую он ведет в Украине, уже американоцентричный мир разрешает, как это, единоличную монополию Запада на установление мирового порядка. Он уже с Западом воюет. Тут он говорит, я воюю с вами.
Да.
А Запад ему в ответ говорит следующее, что мы должны дать вам сохранить лицо, вас нельзя унизить. Как это читается по Путину и его окружению? Они придут,
понятно.
Слабаки, без яиц, а мы все делаем правильно. И надо продолжать это делать. То есть вся эта политика попустительства Запада только усиливает его аппетит и желание довести дело до конца. И остановит его про простое физическое уничтожение, для которого нужно оружие. Оружие. Опять же, оружие снова нам нужно. Нам нужно много оружия. Оружие, я думаю, помогло бы в этом случае, потому что без оружия очень сложно. Вот с оружием, когда придет оружие, вот оружие – это ровно то, что нам нужно.
Ты думаешь, это так лучше зайдет, в
принципе? Я могу, да, 15 минут повторять. Да, 200 разными интонациями, благо актерское прошлое никуда. И природный артистизм.
Смотри, Москва понимает, что задержки поставки вооружений – это для нее возможность форсировать со своей стороны наступление и так далее. Вот то, что они сейчас демонстрируют, это максимум возможного? Или же все-таки какие-то резервы или обстоятельства могут позволить им двигаться быстрее?
Ну, обстоятельств я не вижу, а вот попыхтеть там и собрать за месяца 4 еще там 40 батальонных тактических групп они могут. Такие планы наш ГУР озвучил у них. Ну, с одной стороны, типа страшно много, кажется, аж 40. С другой стороны, это что? Сейчас 103 в Украине. Все они несчастненькие, половинчатые. И опять же, там прошла информация, что они аж третий батальон они могут загнать в состав своих двух батальонных бригадок, которые они сюда засылают, очень смешных полков. Вот, поэтому мне тут прислали сообщение, говорят, Алексей, не только оружие, повтори, пожалуйста, такую же мантру про боеприпасы. Повторяю, боеприпасы, нам хорошо бы помогли боеприпасы, нам очень сильно бы пригодились боеприпасы, и с боеприпасами мы бы решили эту проблему сами, но нужны боеприпасы. Вот боеприпасы нам бы поставили, и с боеприпасами все было бы хорошо, а без боеприпасов сложно, а вот с боеприпасами все было бы отлично. Так вот, да, и они будут собирать где-то, ну, там, они грозятся на бумаге 10 БТГ в месяц собирать. Реально они будут собирать 5. Они будут половинчатые, кривые, косые. Ну, кидать они сюда их будут, сохраняя им возможность локального, создания локального преимущества на одном-двух участках фронта. И если бы дали нам оружие и боеприпасы, мы бы эту проблему решили. То это цирк, Марк. Я уже не понимаю, я уже ухахатываюсь с этого Запада. Это просто можно обоссаться. Прости меня, Господи. Да. Ну, представляешь, вот ты ко мне приходишь и говоришь, Алексей, вот у меня есть реальная критическая проблема. Я вообще не знаю, выживу я или нет. И там говоришь, ну, там есть проблема. Мне нужно от тебя, там, грубо говоря, $200.
Ну, или чтобы ты мне помог перевести труп.
Я говорю, Марк, Ну, ясное дело, что я тебе помогу. Слышишь, мы столько лет с тобой взаимодействуем. Более того, я подтверждаю твои арестовичо-центристские прагнения, там, да, и так далее. И даже предоставлю тебе статус кандидата в... Давай наоборот. Значит, ты мне предоставишь статус кандидата в... Как это? В партнеры фильма.
В кредиторы.
Деловые, да-да-да. И я говорю, ну, мне для этого, мне, чтобы выжить, надо $200. А ты говоришь, так, и вопрос. Мы собрали уже третью конференцию. Третью конференцию, пойми, мы не сидим равнодушными. Третью конференцию. Мы тебе дали уже $3, и скоро дадим еще полтора. Я говорю, понимаешь, Марк, тут дети умирают, как бы. И солдаты в товарных количествах. По 100 человек в день, по 200. В особо яркие периоды. Они говорят, да ты что? Что ты, Леша, что ж ты так говорил? Я не знал. Если бы я знал, совершенно не поступил. На тебе еще 22 цента. На. Я думаю, с этим вы справитесь точно. Я говорю, Марк, а как же 200, там, выживание нации, культуры, языка, все дела, прочее, прочее. Там же какие слова говорятся на Западе. Знаешь, все равно, что ты или Костя говорили бы такое. Речь же идет о выживании всей культуры украинской.
Да-да-да.
Украинский режим же хочет уничтожить язык, мову, культуру. Там само упоминание об украинцах хочет уничтожить. То есть оценки ты даешь такие апокалиптические, выживет ли нация или нет. И я говорю, вот-вот, и согласно этих оценок, нам бы еще... Ты говоришь, да, возьми еще 2 цента. Возьми еще 2 цента и иди удерживай Северодонецк. При соотношении по стволам 1,5, 1,10. Я уже не говорю про боеприпасы. И вот эта тягомотина длится уже, ну сколько дней. А потом, да, ты приезжают какие-то люди от тебя и говорят, а давай поговорим вот о чем. Может, помиритесь, а? Я говорю, так как же, вы же сами дали оценки, что речь идет о выживании нашей нации и там языка, культуры, вообще будем ли мы украинцами, состоимся мы или и так далее. Я говорю, да и делов-то, господи, заключите Минск-3. Нам же лучше будет, мы же знаем. И нам будет лучше. Снова нефть, пойдет газ, никаких тебе санкций. Заживем. Я говорю, так они не накопятся, через 2 года опять на нас нападут, только мобилизуют еще 1050-100 на наших оккупированных территориях. И хлеб весь вывезут. И все, и вы будете покупать краденый хлеб. И будете жевать, хрустеть французской булкой, понимаешь, вы жрете это украденное зерно. Они говорят, ну так это же будет потом. Мы не должны дать ему, не должны, ты говоришь мне, Леша, дать ему возможность потерять лицо. Надо сохранить какой-то паритет, там все дела. Это просто, просто обоссаться. Извините, я уже перехожу на простую ту самую, потому что, ну вот если это вот трезво со стороны посмотреть, если не за этим стояла, не стояла конкретная трагедия конкретного украинского народа, конкретно нас, то более дурной и дешевой комедии, чем передача Западом на вооружение, я просто не в силах представить. Это очень дурная и дешевая комедия.
Смотри, вопрос заключается в следующем. Ладно, мы понимаем, что из себя представляет Европа. Что делает Америка? Мы слышали с мая месяца о ленд-лизе и всем остальном. Мы можем понять, когда Америка примет свои решения и наладит эти поставки?
Сейчас после Рамштайна мы посмотрим, как там Америка приняла.
Это зависит от Рамштайна.
Военном же выступании. Рамштайн, да, просто очередной рубеж на пути. Как это. И там же Шостин всем заправляет, и Милли. Значит, и посмотрим, да, что они там принимают, каких решений. Но Байден выдал президент Байден выдал все там суровые оценки. Он сказал, что да, речь о выживании украинского народа. Мы говорим, да, еще 10 гаубиц. Он говорит, подождите. Сначала мы проведем эту речь о выживании украинского народа. Речь должна прозвучать, песня должна пролететь над земной, обогнуть земной шар 6 раз, чтобы все ужаснулись, все поняли, как это ужасно. А потом уже эти 2 гаубицы, которые вы выпрашиваете 1000, но 2 мы рассмотрим, может, дадим еще. Вот мы фотку можем выложить, как она грузится в самолет и, наверное, даже прилетит скоро. И так далее. И я вот вспоминаю, как давали Финляндии помощь в 40-м году. Были какие-то западные добровольцы, там тоже был какой-то легион. Там. В конце войны прислали 20 или 12 самолетов, которые нафиг уже были не нужны. Вот, потому и там какие-то еще, там все поддерживали мужественный финский народ, Европу, в своей, его борьбе против агрессивного большевизма, который хочет уничтожить Финляндию. Примерно та же самая тягомотина. Они не меняются, эти люди западные. Они очень удивительны. Зато в Афганистан садить по 300 миллионов в день, да, это они могли 20 лет подряд. Это вот я думаю, всегда мне иногда кажется, что я понимаю Запад. Но я окончательно его пойму, западную политику, когда я пойму, почему в Афганистане они лупили 300 миллионов в день, а нам не могут дать 20-ю часть этой суммы, мы бы справились. Ну, в виде вооружения нам даже деньги не нужны. Нам нужно только оружие. Все остальные вопросы мы решаемся.
Так, ну что же, на сегодня почти 40 минут мы в эфире. Я думаю, все, что необходимо было сказать о тем, кому нужно было услышать, ну, надеюсь, что они услышали, да, все сказано было, тем более, что 450 тысяч человек тому свидетели. Вот, будем надеяться, что месседж зайдет, тем более в такой оригинальной форме, которая была сегодня озвучена и относительно оружия, и относительно боеприпасов. Вот, ну что же, мы завтра продолжим это все, я правильно понимаю?
Да,
у нас нормально? Куда мы денемся? Ну, может, завтра будет более ободряще, и давайте тогда в конце эфира...
У нас все хорошо.
Все хорошо, да.
Одного не хватает. Оружие.
Оружие и боеприпасы.
И боеприпасы.
Вот, тем не менее, несмотря на весь этот ад и ужас, все-таки есть и светлые моменты. Вот сейчас мы покажем Сашу Филипчук, которой мы все-таки сумели помочь, перевели средства. Да, ей сейчас ищут роботизированный протез. Вот, Саше 9 лет, по-моему, она сейчас за границей с мамой. И, в общем, уже удачно 2000 евро мы ей перевели. Деньги, конечно, небольшие, но, в общем, там уже помогают люди. Найдете возможность. Юлия Филипчук, ее аккаунт в Фейсбуке. Пишите, как-то посодействуйте лечению Саши. А мы, как бы, у нас на очереди, как мы и говорили, вот данные мы занимаемся помощью семье погибшего военнослужащего ВСУ. Вот это Алексей нам передаст.
Хочешь эти картинку данные. Покажу красивую?
Да, давай.
Это одна из баз хранения в США.
Прекрасно.
Вот они просто там стоят.
Просто стоят?
Просто красиво стоят. 1000 гаубиц М777, например. Здесь 100 тысяч Хамби и БТР-113, М113. И много танки, много-много чего другого. Это чем стоять под небом? У нас же, как сказал ваш президент, уважаемые американцы, гибнет культура и целая нация. Нас хотят стереть. Не хотите, чтобы нас не стерли? Вот немножко этим, этого всего дать, если оно просто стоит под небом голубым. Есть город
да.
С прозрачными воротами и яркой звездой.
Да.
Белой американской звездой.
Мы все, что могли, сказали. Последнее, что я уже хотел в завершении сказать, тут очередная как бы виток против Арестовича и Фейгина, но это обычное дело, что мы с тобой не такие, рожи не вышли. Не, не будем уточнять мы ничего. Ну, как бы опять через сеть Кремль в очередной раз нас подливает. Значит, ты не то говоришь, я, значит, не то говорю, все мы не про то и так далее. Я лишний раз, просто были какие-то вопросы, что давайте про это спросить, про то. Мы ни про каких там доморощенных экспертов, каких-то, так сказать, и так далее, мы их мнений не будем обсуждать.
Собой.
Прошу зрителей это понять. Я даже упоминать не буду. Вот этих всех вот этих персонажей мы не будем обсуждать, я уже много раз сказал. Значит, наши эфиры необходимы для освещения войны. Мнения, в которых нас интересуют профессионалов, да? Людей, которые непосредственно вовлечены либо в орбиту принятия решения, либо около того. Все остальное мы не будем тратить время на пустое переливание из пустого в порожнее. Поэтому вы старайтесь как бы не обращать внимания на всю эту публику, а, так сказать, интересоваться ежедневной информации, которую мы в эфирах на Фейгин Лайв даем. Мы увидимся завтра, продолжим завтра обсуждение, а на сегодня поблагодарим Алексея Арестовича. Алексей, спасибо тебе огромное. Завтра в 22.
Счастливо.